Глава 14. Часовой. Кто идет? Жанна д'Арк. Крестьяне. Бедные французы. Шекспир. Генрих VI. Соколиный глаз снова занял место впереди маленького отряда. Но теперь, даже после того, как между ним и его врагами было достаточно большое расстояние, охотник шел с еще большей осторожностью, чем во время предыдущего перехода. Он, видимо, совсем не знал этот участок леса. Не раз он останавливался, чтобы посоветоваться с магиканами, указывал им на луну или же внимательно осматривал кору деревьев. Во время таких коротких остановок Хейвард и Кора с Алисой напрягали свой слух, обострившийся благодаря сознанию опасности, и старались уловить какие-нибудь признаки, которые могли предупредить их о приближении свирепых гуронов. Но вся эта пустынная местность была словно окутана вечным сном. Из леса не доносилось никаких звуков, кроме отдаленного, едва слышного журчания ручья. Птицы, звери и люди, если только они скрывались среди ветвей, казалось, спали глубоким, непробудным сном. Слабое, нежное журчание ручейка избавило проводников от немалого затруднения. Соколиный глаз и магикане немедленно повернули по направлению к потоку. Близ берега ручья Соколиный глаз, сделав второй привал, снял с ног мокасины и предложил Хейварду и Гамуту сделать то же. Потом все вошли в воду, и около часа маленький отряд двигался по руслу ручья, не оставляя после себя следов. Луна уже спряталась за громадные черные тучи, которые громоздились в западной части горизонта, когда путники покинули мелкий извилистый ручей и снова очутились на песчаной, поросшей лесом низменности. Тут охотник, по-видимому, почувствовал себя гораздо спокойнее. Теперь он шел с уверенностью и быстротой человека, знающего, что он делает. Вскоре тропинка сделалась менее ровной, и путешественники заметили, что ее с обеих сторон теснят горы и что им вскоре придется войти в одно из горных ущелий. Соколиный глаз остановился и, подождав остальных, сказал вполголоса: «Легко изучать лесные тропинки, научиться отыскивать соленые источники и ручьи в лесной глуши. Но кто из видевших это место решится сказать, что целый отряд может скрываться среди молчаливых деревьев и каменных склонов?»
«Значит, мы уже невдалеке от форта Уильям Генри?» — спросил Хейвард, делая шаг к разведчику.
«Еще далеко. Да вдобавок нам придется идти по очень неудобной дороге. Смотрите», — прибавил охотник, указывая на небольшой водоем, на глади которого неподвижно лежали отражения звезд. «Это кровавый пруд. Я не только частенько бывал здесь, но и дрался с врагами. Дрался от восхода и до заката».
«Значит, это и есть могила храбрецов, которые пали во время сражения? Я слыхал название «Кровавый пруд», но никогда не видел этого страшного водоема».
«Да, повоевали мы здесь», — продолжал Соколиный глаз, скорее отдаваясь потоку собственных мыслей, чем отвечая на замечание Дункана. «Немало французов нашло здесь могилу. Собственными глазами я видел, как эти воды покраснели от крови, когда по окончании сражения тела убитых были свалены в пруд».
«Во всяком случае, это покойная могила для солдата», — заметил Дункан. «А вы, значит, долго служили тут на границе?»
«Я...» — гордо воскликнул разведчик. «Почти все эти склоны повторяли звуки моих выстрелов, и между Хорикеном и рекой не найдется ни одной квадратной мили, на которой мой оленебой не уложил бы врага или лесного зверя. А что касается спокойствия подобной могилы, то существует и другое мнение. Говорят, что души убитых иногда покидают этот водоем и бродят по его берегам».
«Тссс!»
Вы ничего не видите на том берегу пруда.
Вряд ли в этом темном лесу найдется еще такой же бесприютный, как мы.
Такие создания, как это, мало заботятся о доме или приюте. И ночная роса не увлажнит тело, которое с рассветом погружается в воду.
Возразил Соколиный глаз и уцепился за плечо Дункана с такой судорожной силой, что офицер понял, какой суеверный страх охватил этого обычно бесстрашного человека.
«Клянусь небом, это живой человек, и он подходит к нам. Возьмитесь за оружие, друзья, потому что неизвестно, враг или друг идет к нам навстречу».
«Кто идет?» По-французски спросил суровый голос.
«Что это значит?»
прошептал Соколиный глаз. «Он говорит не по-английски и не по-индейски».
«Кто идет?»
повторил тот же голос. Вслед за вопросом послышалось щелканье курка, а фигура незнакомца приняла угрожающую позу.
«Франция!»
по-французски крикнул Хейвард, выступив из тени деревьев на берег пруда, и остановился в нескольких ярдах от часового.
«Откуда вы и куда идете в такой час?»
спросил гренадер с акцентом уроженца старой Франции.
«Возвращаюсь из разведки. Иду спать». «Вы офицер короля?»
«Ну, конечно, комрад. Неужели не видно сразу? Я капитан стрелкового полка».
Хейвард успел заметить, что солдат принадлежал к одному из линейных полков.
«Со мной пленные дочери коменданта английской крепости».
«Ага, ты слышал про это. Я их захватил в плен подле форта и везу к генералу».
«Клянусь, сударыни, мне очень жаль, что так случилось»,
произнес молодой солдат и любезно приложил руку к козырьку.
«Но что делать? Превратности войны. Вы увидите, что наш генерал... достойный человек и очень вежлив с дамами».
«Таков обычай военных», — по-французски сказала Кора, отлично владевшая собой. «До свидания. Желаю, чтобы вам поручили выполнение какой-нибудь более приятной обязанности». Солдат вежливо и низко поклонился ей, а Хейвард прибавил:
«Спокойной ночи, товарищ».
И все путники снова медленно двинулись в путь, предоставив часовому ходить взад и вперед по берегу молчаливого пруда. Не допуская мысли, чтобы враги могли поступить с такой безумной смелостью, он напевал песенку, которая возникла в его уме при виде девушек и, может быть, при воспоминании о своей любимой далекой Франции. «Vive le vin, vive l'amour!» «Да здравствует вино, да здравствует любовь!»
«Какое счастье, что вы сумели столковаться с этим мошенником!» —
прошептал разведчик, миновав пруд.
«Он может благодарить Бога за то, что любезно обошелся с вами. В противном случае, среди костей его соотечественников нашлось бы местечко и для его скелета».
Соколиный глаз не мог продолжать. Его прервал протяжный и глухой стон, донесшийся от маленького пруда. Казалось, будто души убитых действительно все еще бродили около своей водяной могилы.
«Не правда ли это был солдат из плоти?» продолжал разведчик. «Ни один дух не был бы в состоянии так ловко управляться с ружьем».
«Да, это был живой человек. Только остался ли бедняк в живых? Неизвестно, и в этом можно сомневаться», ответил Хейвард, оглядываясь кругом и видя, что рядом нет Чингачгука. Раздался второй стон, слабее первого. Потом послышался глухой всплеск воды, и снова воцарилась мертвая тишина. Маленький отряд стоял в нерешительности, не зная, что делать. В это время из чащи ветвей выскользнула фигура индейца. Вождь Магикан подходил к своим спутникам. Одной рукой он привязывал к своему поясу скальп несчастного француза, а другой поправлял скальпированный нож и томагавк, которые были обогрены кровью молодого солдата.
Он спокойно занял свое прежнее место с видом человека, который выполнил похвальную обязанность. Разведчик опустил приклад ружья на землю, положил руки на его дуло и остановился в глубоком раздумье. Наконец, печально покачав головой, он пробормотал: «А все-таки жаль, что это случилось с веселым молодым человеком из старой страны, а не с каким-нибудь Мингом».